www.svobodanews.ru.
Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Один из руководителей корпорации МИК обвинен в мошенничестве. Связаны ли эти уголовные обвинения с кадровыми перестановками в компании? Облава на призывников в Петербурге. Каким образом будущие солдаты могут защитить себя от произвола военкоматов? Новый директор Московского театра нации. Чем Евгений Миронов лучше Михаила Чигиря? Такие вопросы поставила перед нами среда, 20 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Петербургская милиция проводит облавы на молодых людей призывного возраста. Военкоматы таким образом пытаются выполнить план военного призыва, который, в частности, поставлен под угрозу тем, что с будущего года срок службы в армии, как известно, сокращается. Тем, кого призовут сейчас, придется служить, по крайней мере, на полгода дольше. Родители призывников и правозащитники считают, что в ходе кампании призыва грубо нарушается конституция и права самых молодых людей. Над темой работал корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Александр Дядин.
Примета последних недель Петербурга. В местах скопления людей дежурят наряды милиции, которые проверяют документы у юношей призывного возраста. Десятки, если не сотни из них, уже оказались в военкоматах. Буквально в течение нескольких часов прошли медицинскую комиссию, которая признала их годными к службе, и были направлены в воинские части. Только за последние два дня получили огласку несколько случаев, когда в Красносельский райвоенкомат Петербурга были доставлены около 30 молодых людей, захваченных на улицах города. Подобные сообщения поступают из Приморского, Василеостровского, других районов города. Призывники пытаются бежать. Двое призывников выпрыгнули из окна третьего этажа красногвардейского военкомата. Один сбежать смог, другой сломал ногу, и его отправили в Александровскую больницу. Одна из матерей задержанных ребят рассказывает, что ее сына признали здоровым, вопреки здравому смыслу.
В школе мы учились на домашнем обучении, потому что мальчик не мог присутствовать на занятиях. Он падает в обморок, и у него сильные головные боли, но врачи отметают это все в военкомате и считают, что он может служить.
Многие молодые люди проводят в помещениях военкомата многие часы, иногда их запирают там на ночь, хотя нет никаких условий для нормального сна. В военкомате информацию о невыносимых условиях содержания призывников называют ложью и провокацией, а действия милиции называют законными и правильными. Элла Полякова, председатель организации «Солдатские матери», считает, что подобные действия дискредитируют саму идею призыва людей для защиты Отечества.
У нас военкоматы сверхкоррупционные, они абсолютно бесконтрольно нарушают права человека. Поэтому вот это еще один штрих к преступлениям, которые творят с молодыми людьми. Сейчас в городе идет уже акция «Призывник», когда призывников по возрасту от 18 до 27, а в субботу и 17-летнего даже захватили, просто захватывает милиция, перевозит в военкомат и передает на загородный 54 для отправки войска. При этом им не важно абсолютно, житель ты Петербурга или нет, житель какого района. Например, вот так захватили Мишу Григорьева. Живет в Красносельском районе, его захватили в Московском районе, оформили на него личное дело и отправили в армию. Так захватили Мишу Пориша. У него есть документы, что он обследовался у врача, у него серьезное заболевание. Лежал в больнице после автомобильной аварии. Нет, его отправили в армию. Майор Курбаниязов совершенно нагло стоит, отбирает паспорта и увозит детей в военкомат. Приехали вместе с ними в военкомат, а там просто законами просто не пахнет. Поэтому люди, которые работают там, это беспредельщики. Это очень серьезный вопрос для всех нас. Кто такие военкоматы в нашей жизни? Кому они подчиняются? Почему там не исполняются российские законы? Почему у нас в городе проводятся облавы на призывников? Почему возможно вот такое насилие в отношении призывников?
Почему государство позволяет себе действовать такими методами? И почему так не хотят идти в эту армию сегодня молодые люди? Со следующего года уменьшается срок службы, и с весны призывать будут уже на полтора года. То есть те, кто попадет в армию сейчас, увольняться будут вместе с теми, кто придет в армию на полгода позже. Вот и стремятся молодые люди всеми правдами и неправдами избежать призыва. По этой же причине военкоматы, которым и раньше-то не было теплых чувств, стали действовать, нарушая нормы права. В том же Красногвардейском военкомате недавно был арестован офицер Алексей Иванов, который насиловал призывников. Следователи вышли на него после того, как в милицию обратились матери двух призывников, которым офицер предлагал вступить в интимную близость, обещая им отсрочки от призыва. Отец еще одного из призывников, Ренат Ахмедович, Ахметзянов сумел отстоять своего сына и доказать, что он не может быть призван на службу. Теперь он вместе с членами организации «Солдатские матери» помогает другим родителям.
У меня сыну в прошлом году в декабре исполнилось 18 лет. По тем заболеваниям, которые у него имеются, он не может служить в армии, потому что у него с неврологией связано серьезное заболевание и так далее. Как-то у меня в руках оказалась визитка солдатских матерей. И когда уже вопрос стал серьезным, мы задумались об этом вопросе. Действительно, ведь мы же не готовы решать эти проблемы, связанные с призывом и так далее. Тогда поехал вот в «Солдатские матери», прослушал курс, где вот рассказывается о правах человека, как эти права нужно реализовывать, доказывать и биться за эти права. Приходили повестки, мы, естественно, реагировали на эти повестки. В свое время он ходил, вставал на первичный учет. То есть мы не скрывались никуда, мы честно, открыто ходили и вот решали эти вопросы.
Чем сегодня удается помочь другим людям?
Сегодня, в силу того, что я уже со своим сыном эту проблему решил, я сам добровольно сейчас хожу с другими родителями, у которых дети тоже больные, которые по состоянию здоровья не могут служить в армии, и я помогаю им добиваться правильного решения этой призывной комиссии. Потому что, к сожалению, те медицинские документы, которые у них имеются с детства, заболевания, обследования и так далее, игнорируются призывными комиссиями.
Как реагируют военкоматы, сотрудники военкоматов?
По крайней мере, в нашем городе, вот я это чувствую, всевластие военных. Потому что идешь в поликлинику, пытаешься взять какую-то справку, у врачей, казалось бы, гражданских врачей, они говорят, что над ними распоряжение не выдавать этих документов лицам призывного возраста.
Даже в том случае, если по здоровью эти справки необходимы?
Да.
Какой выход, на ваш взгляд, из такой ситуации?
Так как этим вопросом я уже занимаюсь не первый год, нам нужно объединяться всем. Нам нужно вносить законодательные инициативы через общественные организации, через депутатов своих, через политические партии, любыми способами законными, изменения в действующее законодательство. И вводить персональную ответственность и членов призывных комиссий, которые наглым образом нарушают твои права, и вводить ответственность врачей призывных комиссий, потому что действительно вот это всевластие военных, это никуда не годится. Они нарушают наши конституционные права. То есть они могут затребовать у лечебных учреждений информацию, которая относится к личной тайне этих граждан, о тех заболеваниях, которыми они болеют. Поэтому мы всем объясняем, что все карточки, которые имеются, надо забирать из поликлиник, они должны храниться у людей дома, потому что это личные карточки этих граждан.
Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
А сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 20 декабря. Одному из руководителей российской самолетостроительной корпорации МиГ Сергею Цивилеву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Цивилеву, а также генеральному директору компании «Авиаремснаб» Мусаилу Исмаилову инкриминируется попытка продажи в Польшу контрафактных запчастей к истребителям. Обвиняемые не признают себя виновным. Они считают, что налицо кадровая интрига. Цивилев считается одним из главных претендентов на место генерального директора корпорации. И поэтому появление уголовного дела связывают как раз с кадровыми перестановками, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Уголовное дело, расследованием которого занялась московская прокуратура, выросло из истории, связанной с поставками новых запчастей для истребителей МиГ-29, находящихся на вооружении польских ВВС. В сентябре 2005 года первый заместитель генерального директора российской самолетостроительной корпорации МиГ Сергей Цивилев заключил договор с гендиректором ООО «Авиаремснаб» Мусаилом Исмаиловым. «Авиаремснаб» обязался продать МиГу оборудование на 18 миллионов рублей, а те, в свою очередь, собирались перепродать его польской фирме, заработав комиссионные. Однако сделкой заинтересовались ФСБ. Запчасти, поставленные «Авиаремснабом», изъяли. Оказалось, что некоторые из них были выпущены в начале 90-х годов, в то время как паспорта и сертификаты к ним свидетельствовали. Детали новые. Кроме того, следователи утверждают, что часть оборудования, предназначенного для продажи в Польшу, была получена от фирм-производителей, не имевших лицензии на производство запчастей для самолетов, говорит помощник прокурора Москвы Светлана Петренко.
В производстве прокуратуры Москвы находится уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере, связанном с поставкой запчастей для самолетов МиГ-29, не соответствующих установленным стандартам. Еще в начале декабря прокуратура предъявила обвинение по этому делу генеральному директору компании «Авиаремснаб» Мусаилу Исмаилову и первому заместителю генерального директора МиГа Сергею Цивилеву в совершении преступлений, предусмотренных статьями 30 и 159, 329, это покушение на мошенничество в особо крупном размере, и статью 327 Уголовного кодекса, это подделка документов. Судом в отношении Исмаилова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сергей Цивилев находится под подпиской о невыезде. И расследование данного уголовного дела продолжается.
Сказала Светлана Петренко. Газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в прокуратуре сообщила, что обвинение Сергею Цивилеву, изначально проходившему свидетелем по этому делу, предъявили вскоре после его очередной неявки по повестке. Именно поэтому 6 декабря было выписано постановление на принудительный прием. Однако адвокат Цивилева Татьяна Проценко утверждает, что ее подзащитный не получал ни одной повестки.
Он ничего не игнорировал, никаких повесток ему не направлялось, никто его не вызывал, он никуда не скрывался, жил дома, ходил на работу каждый день. Более того, и сотрудники прокуратуры, и оперативные сотрудники ФСБ, сопровождающие это дело, перед этим были на предприятии. Общались с руководством и видели его в том числе. Никто его не приглашал, не вызывал, никаких повесток не вручал. И вдруг неожиданно его утром при входе на предприятие задержали и потребовали проехать в прокуратуру.
В прокуратуре Сергею Цивилеву предъявили обвинение, которое и он, и его адвокат считают незаконным и необоснованным, говорит Татьяна Проценко.
Обвинение предъявлено в покушении на мошенничество и в использовании поддельных документов. Мошенничество – это покушение на хищение. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого, ему не предъявлено никаких претензий по поводу того, что он собирался похитить, у кого и в каком количестве. Все, что сделал Цивилев, это подписал договор комиссии на поставку изделий. В самом этом акте, даже с очень большой фантазией, усмотреть покушение на мошенничество нельзя. Более того, завод крупный, у него более 200 поставщиков. И прежде чем подписать договор с тем или иным поставщиком, проходит определенная процедура согласования. Разумеется, ни директор, ни заместитель, они не определяют сразу, давайте мы вот там закупим вот то. Есть специалисты, маркетологи, ценовики, юристы и так далее, которые изучают договор, ставят свои визы на этом договоре, и только после этого его подписывает либо генеральный директор, либо заместитель, либо там другие уполномоченные лица. Вот в такой ситуации, после согласования со всеми службами заводскими, господин Цивилев подписал договор.
В РСК МИК уголовное дело в отношении Сергея Цивилева считают как минимум недоразумением, как максимум грязной игрой тех, кто не заинтересован в том, чтобы Цивилев возглавил корпорацию. Сейчас он главный претендент на место генерального директора, освобождающийся в связи с переходом Алексея Федорова на должность главы Объединенной авиастроительной корпорации, говорит адвокат Татьяна Проценко.
Судя по тому, что все вот эти действия незаконные, на наш взгляд, и необоснованные, совпали как раз с заседанием УАКа с назначением господина Федорова, с освобождением места генерального директора, и тут же начали предъявляться обвинения, мы склонны связывать это именно с такими обстоятельствами. Либо это борьба за кресло, либо это какие-то еще интересы не допустить господина Цивилева на пост генерального директора.
Сказала адвокат Татьяна Проценко. Кроме того, она сообщила, что с ее точки зрения дело, возбужденное против Сергея Цивилева, не имеет судебной перспективы. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 20 декабря. Сегодня Генеральная прокуратура России заявила о том, что возобновляется следствие по делу чеченского политика Ахмеда Закаева. Он политэмигрант и живет в изгнании в Лондоне. Как сообщил заместитель генерального прокурора Иван Сидорук, в расследовании возникли новые обстоятельства. Закаеву предъявлены обвинения в организации руководства незаконными вооруженными формированиями, организации вооруженного мятежа и попытки убийства в период Первой войны в Чечне. Цитирую я обвинительное заключение. Закаев тогда командовал так называемым Юго-Западным фронтом. Ему вменяется в общем счете 11 эпизодов преступной деятельности. В 2002 году обвинения предъявлены судебным органам Дании, где в тот момент Закаев находился. Однако там эти обвинения признали недостаточными для экстрадиции Закаева в Россию. В конце 2002 года он был арестован в Великобритании как объявленный в международный розыск по линии Интерпола. Потом его выпустили из тюрьмы под залог, а британский суд также счел обвинения в адрес Закаева недостаточными и отказал России в экстрадиции. Судья Оркман посчитал, что Закаева в России могут подвергнуть пыткам. Через несколько дней Великобритания объявила о предоставлении Закаеву политического убежища, и сейчас он пользуется статусом беженца. Допрос Закаева, если он состоится, будет проходить в рамках дела об отравлении полонием Александра Литвиненко, собственное расследование, которое ведет Генеральная прокуратура России. Вот что по этому поводу думает сам Закаев, вот его заявление «Радио Свобода».
По любому вопросу, который интересует российская генпрокуратура, и по собственному делу, так называемому, и по делу Литвиненко, я готов встретиться с представителями генпрокуратуры, если на это будет добро властей Великобритании. Я с 2003 года имею политическое убежище в Великобритании, и именно от России. Никакие контакты с представителями властных структур этой страны не могу иметь, не нарушая Женевскую конвенцию. Эта встреча не может проходить ни в посольстве российском, ни в резиденции посла в Англии, потому что это считается территорией России, а у меня однозначно политическое убежище от России. А в остальном я не вижу никаких проблем, никогда не бегал, ни по своему делу не бегал от них, я наоборот добивался и добиваюсь справедливости, непредвзятого рассмотрения всех тех пунктов обвинений, которые они выдвинули. Для меня абсолютно достаточно то, что Российская Федерация, Генпрокуратура России имела возможность вывести всех свидетелей и потерпевших в суде Англии, эти вопросы рассматривались, и было дано заключение. Но я понимаю российскую сторону, они не удовлетворены таким решением, и они случай к случаю, из года в год, как они сказали, что уже наступила активная фаза дела против Закаева, возбужденного в 2001 году, ну, может, эта активная фаза для них станет и финальной фазой, если мы с ними встретимся. Я уже научился за это время читать между строк. Я думаю, что расчет именно на то, что следователи Скотланд-Ярда находились более 10 дней на территории России. Как всегда, Россия осталась верна самой себе и российские правоохранительные структуры. Они решили снова сторговаться именно по этим вопросам. Это и есть те новые обстоятельства, о которых они говорят. Но дело в том, что в этой стране не может быть каких-либо взаимосвязей с тем терактом, совершенным в Великобритании против гражданина Великобритании, и тех бредовых обвинений, которые они выдвинули против меня и проиграли в двух судах европейских. Никакая взаимосвязь или же попытка выторговать это здесь не пройдет, потому что здесь привыкли работать в соответствии с законом обвинений. Никогда не базировались на фактах и на конкретных доказательствах. Это все было взято с потолка, была попытка добиться экстрадиции. Я абсолютно уверен в том, что никаких новых доказательств и новых каких-то обстоятельств, которые они выглядели бы в другом свете на суде Великобритании, у генпрокуратуры нет. Люди, которые вели эти мои дела, на них были возбуждены уголовные дела, и они отстранены от работы, как люди, причастные к коррупции и нечистоплотные.
Чеченский политический мигрант Ахмед Закаев прокомментирует ситуацию с возобновлением уголовного дела против Закаева в контексте расследования по делу об отравлении Александра Литвиненко. Я попросил главного редактора интернет-сайта агентура.ру, эксперта по вопросам безопасности Андрея Солдатова. Допрос Закаева в Лондоне может каким-то образом расширить картину, которую российские следователи имеют по делу Литвиненко, или речь идет совершенно о другом?
Я думаю, что просто в данном случае российские правоохранительные органы увидели возможность для себя поднять вопрос о Закаеве и Березовском и других лицах, которых не выдает Лондон. И они просто пытаются использовать эту возможность всеми способами, какими только возможно. Пользуясь здесь метод, что мы вам дали допросить этих, а вы нам дайте тех. Я думаю, что боюсь, что здесь такая вот простая логика.
Уже не один судебный процесс был относительно экстрадиции Закаева, и в Дании, и в Лондоне требования российской прокуратуры не были удовлетворены. Есть ли основания полагать, что на этот раз следователи будут удачливее?
Действительность часто не совпадает с ожиданиями. Дело в том, что почему-то в России очень большие ожидания от того соглашения, которое было подписано между прокуратурами России и Великобритании, и почему-то создалось впечатление в некоторых высоких кабинетах, что это поможет выдать Изакаева и Березовского, хотя, как мы понимаем, такие вопросы решаются судом. Но почему-то вот эти ожидания, они присутствуют, и, видимо, на них и базируются российские следователи, которые думают, что смогут как-то продвинуть дело с мертвой точки.
А вам эти ожидания кажутся оправданными?
Нет, я думаю, что они совершенно не оправданы, просто в чистом виде мы наблюдаем здесь такую некую юридическую безграмотность, когда люди думают, что с помощью политического давления или договоренностями между правоохранительными органами можно решить вопрос вот о таких вещах.
Разные говорят об итогах визита британских следователей, которые допрашивали свидетелей по делу гибели Литвиненко в Москву. Судя по той информации, которую вы располагаете, как можно оценить уровень сотрудничества между российской генеральной прокуратурой и британскими следователями?
Здесь мы пока имеем только такие короткие официальные сообщения на сайте Генеральной прокуратуры и некие подозрения в британских газетах. Пока судить очень сложно, но я думаю, что если и создавались некие препятствия, то они создавались именно, скажем так, имея в перспективе грядущие планы на Закаева, потому что я думаю, что уже изначально российская сторона, принимая британцев, думала о том, что это может быть возможностью для выдачи и для продвижения вопроса о выдаче Закаева.
У вас есть основания полагать, что в деле об убийстве Литвиненко становится все понятнее и понятнее, либо наоборот, все только запутывается?
Все пока совсем непонятно, потому что даже если мы скажем слово «если», потому что пока это все еще очень непонятно, проясняется ситуация с исполнителями, никакой информации о заказчиках и о том, кто планировал эту акцию, мы не получили, и пока даже сложно представить. Пока все версии, которые присутствовали в первый же день совершенно конспирологического толка, они пока вполне имеют право на существование и ничем не опровергнуты.
О деле Ахмеда Закаева и расследовании убийства Александра Литвиненко говорил российский эксперт по вопросам безопасности, главный редактор интернет-сайта агентура.ру Андрей Солдатов. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы», итоговый выпуск за среду, 20 декабря. И вот вам главные темы второй половины часа. Новый директор Московского театра нации, чем Евгений Миронов лучше Михаила Чигиря. Туроператоры обсуждают изменения в законодательстве. Какой смысл этих изменений? Монополизация бизнеса или устранение недобросовестных участников этого бизнеса? Пенсионная реформа зашла в тупик, считают эксперты. По каким причинам они делают такие выводы? Программу продолжим после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Я шла на вызов, и в это время начало приходить стихотворение. И я, придя к больному и параллельно с ним разговаривая, сделала вид, что я уже заполняю карточку, а на самом деле записала там вот эти несколько строчек.
Поэты с дипломами врачей в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в воскресенье в 8 утра.
Самое ужасное, самое красивое в медицине – это метастазы рака. Каждый метастаз, он неповторим. То есть, все, что патология настоящая, все интересно мотает.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве задержаны члены Народно-демократического союза молодежи. Как сообщила в интервью «Радио Свобода» лидер союза Юлия Малышева, 7 активистов движения были арестованы на Лубянской площади, где пытались с помощью счетчика Гейгера измерить уровень радиации и найти следы полония-210, которым был в Лондоне отравлен бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко. Северокавказский окружной военный суд в среду постановил взять под стражу военнослужащих внутренних войск МВД России Евгения Худякова и Сергея Аракчеева, обвиняемых в убийстве 3 мирных жителей Чечни в январе 2003 года. Ранее офицеры дважды были оправданы судом присяжных, и дважды военная коллегия Верховного суда отменяла приговор. В рамках расследования дела о теракте в Беслане будет вновь проведен анализ действий должностных лиц и силовых структур во время операции по освобождению заложников. В результате захвата боевиками школы в Беслане и последовавшего штурма здания в сентябре 2004 года погиб 331 человек, большинство из них – дети. Госдума России приняла во втором чтении законопроект о налоговой амнистии. Частные лица, которые не задекларировали доходы до 1 января, смогут легализовать их, уплатив 13% от заявленной суммы. В Тюмени задержаны бывший руководитель госимущества по Тюменской области и его экс-заместитель, который подозревается в получении крупной взятки от частных компаний. Миллиардер, губернатор Чукотки Роман Абрамович обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой об отставке. По данным пресс-службы президента, решение об отставке Абрамовича пока не принято. Польша вновь отказалась снять вето на начало переговоров Еврокомиссии с Россией о заключении нового партнерского договора.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 20 декабря. Пенсионная реформа, которая началась в России в 2002 году, зашла в тупик. Такой вывод делают многие эксперты, те, кто следят за состоянием, с заходом дел, с осуществлением этой пенсионной реформы. Россиян среднего возраста лишили права создавать себе накопительную часть пенсии. Размер пенсии, которую сегодня получают большинство пожилых россиян, едва сопоставим с прожиточным минимумом. Нынешняя пенсионная система в России мало чем отличается от советской. Эти тезисы обсуждали на конференции, которую провел в Москве фонд Ирины Хакамады «Наш выбор». Эксперты довольно уважаемые и с хорошими именами. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Пенсионная реформа началась в России почти 5 лет назад. С тех пор в стране сменились правительство и Государственная дума, изменилась и концепция реформы, говорит руководитель фонда «Наш выбор» Ирина Хакамада.
Несмотря на попытки создания новых инструментов инвестирования пенсионных накоплений, пока не получается ни то, ни другое, ни инвестиции не идут в эту сферу, эта сфера не становится окупаемой, даже там, где это касается частной системы страхования, и точно так же государственные средства, несмотря на то, что тратится все в большей степени, привели к дефициту пенсионного фонда, а качество и количество пенсий не улучшилось, мало того, нам еще грозит инфляция, поэтому огромное количество либеральных политиков опять вновь требует сокращения государственных расходов, в том числе и обещаний по поводу увеличения пенсий.
О главных недостатках пенсионной реформы, которую уже трудно назвать реформой, говорит руководитель Центра социальных исследований и инноваций Евгений Гантмахер.
Пенсионная реформа в том виде, в каком она была задумана, она, а, оказалась недоделанной, и, б, конечно же, те, так сказать, задумки, которые тогда были, которые были запущены, за эти 5 лет довольно сильно исказили, что привело, безусловно, к негативным социальным последствиям. Важнейшая часть пенсионной реформы был вопрос о профессиональных пенсионных системах. Вы знаете, что у нас примерно 1/5 пенсионеров выходят на пенсию вообще раньше, чем все. Ну, это те, кто работает в сложных условиях, кто работает на крайнем севере и так далее. 20%. Это очень большое обременение для пенсионного фонда. И был разработан проект закона о профессиональных пенсионных системах, но он предполагал выделение специальных платежей, которые должны были работодатели платить в частные, на самом деле, фонды, предполагалось. И тем самым пенсионный фонд бы разгружался, кстати говоря, для того, чтобы повышать пенсии нынешним пенсионерам. Что, кстати, очень важно. Потому что пенсионная реформа – это баланс интересов нынешних пенсионеров и будущих пенсионеров. Новые принципы, которые были заложены, в частности, вот накопительные элементы, к нынешним пенсионерам уже никак не относятся. Более того, тогда предполагалось, что накопительный элемент открывается для тех, кому до пенсии 10 и более лет. Потом вдруг через пару лет, вы знаете, при снижении единого социального налога людей среднего возраста отсекли, и сейчас имеют право на накопительный элемент люди только от 67 года и младше. А это было сделано якобы для того, чтобы сэкономить какую-то часть денег пенсионному фонду из-за того, что снизили единый социальный налог, но экономия оказалась абсолютно копеечной, а политический ущерб, конечно, колоссальный. Это говорит о том, что власть, как всегда, не соблюдает те условия, которые она сама же поставила. В результате вот та новинка, которая была в пенсионной реформе, это накопительная часть, она осталась чисто символической. Первые люди, кто будет получать за счет накопительной части, будет получать какую-то небольшую прибавку к пенсии, они выйдут на пенсию в 2022 году. Но эта прибавка будет очень небольшой. Ну, условно говоря, сейчас средняя пенсия порядка 3000 рублей, это будет прибавка порядка там 100-200 200 рублей. Хотя предполагалось, что за счет накопительной части первоначально к пенсии будет прибавляться чуть ли не треть. А потом, ну, уже действительно в достаточно долгой перспективе, до половины пенсии будет формироваться за счет вот этой накопительной части.
По мнению многих экспертов, пенсионный фонд остается одной из самых закрытых структур. Не так давно в фонде были проведены обыски. По сообщению МВД, несколько его руководителей обвиняются в присвоении и растрате средств в особо крупных размерах. Как только в прессу попали эти данные, руководство пенсионного фонда прислало официальные письма, в которых просило журналистов воздержаться от неподтвержденных публикаций, наносящих ущерб деловой репутации фонда. Из МВД также перестала поступать информация о ходе расследования. Не так давно стало известно о хищении рядом руководителей региональных отделений пенсионного фонда огромных средств. Некоторые из них оказались за решеткой. Это происходит из-за того, что нет четкой системы контроля за деятельностью пенсионного фонда, считает вице-президент компании МК «Аналитика» Константин Мерзликин.
Совершенно непонятно, как отстроить эту систему контроля, когда не совсем понятен статус самого фонда по пенсионному фонду в качестве системы учета. Опять крайне неэффективная конструкция у нас выстраивается. Несколько систем учета социальных обязательств. Есть пенсионный фонд, есть система учета фонда социального страхования, который, кстати говоря, система учета наполняется новыми функциями в части доведения денег по вот этим родовым сертификатам и так далее, и так далее. И я так подозреваю, что в системе медицинского страхования тоже имеются какие-то свои собственные учетные системы. Где в мире существует отдельно стоящее агентство, которое поддерживает систему учета абсолютно всех разновидностей социальных обязательств перед населением. Ежегодно тратятся совершенно немеренные деньги. Я здесь опускаю вопросы коррупции. В силу того, что просто эта система неэффективна.
По данным Всероссийского центра уровня жизни, большинство российских пенсионеров едва сводят концы с концами, говорит директор центра Вячеслав Бобков.
Более 90% получателей, 29 миллионов человек, это получатели трудовой пенсии по старости, ну и также пенсии по инвалидности по случаю потери кормильца. После 4-5 лет пенсионной реформы покупательная способность всех пенсий остается низкой или очень низкой. Мы применяем здесь социальные стандарты, которые в нашем центре разработаны. Но прежде всего один из них, это самый низкий, это официальный социальный стандарт ниже прожиточного минимума. И мы видим, что вот у нас только пенсионеры, участники войны, попали в категорию со средним уровнем покупательной способности пенсии. Но это вопрос политический, он поэтому решен таким образом. А все, где в нормальном режиме должно работать, оно вот оказывается либо на низком, либо на очень низком уровне. Трудовая пенсия, главная пенсия, составляет чуть более прожиточного минимума. Поэтому пенсии по инвалидности, пенсии по случаю потери кормильца значительно ниже этого вот минимального социального норматива. Главная реформа, которая должна быть проведена, которые вообще не проводятся, это проблемы реформирования заработной платы.
Говорил директор Всероссийского центра уровня жизни Вячеслав Бобков. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ-68,3, в Петербурге на УКВ-71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна, Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Время свободы. Итоговый выпуск за среду, 20 декабря. Депутаты Государственной Думы России намерены внести изменения в закон о туристической деятельности. Смысл этих изменений наблюдатели и участники турбизнеса оценивают по-разному. Одни утверждают, что поправки способствуют монополизации рынка и повышению цен на туристические услуги. Другие настаивают на том, что изменения очистят туристический бизнес от его недобросовестных участников. Над темой работал корреспондент Радио Свобода Максим Ярошевский.
В новой редакции закона о туриндустрии России важнейшая поправка – введение финансовых гарантий ответственности операторов. В случае принятия этого пункта, каждый туроператор должен будет застраховать свою гражданскую ответственность перед третьим лицом на сумму в 10 миллионов рублей или оформить банковскую гарантию на эту же сумму. Операторы внутреннего рынка обязаны застраховаться на 1 миллион рублей, говорит президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько.
Предлагается, значит, вариант 10 миллионов в области международного туризма в год. Туроператор должен гарантировать рублей. Но на самом деле в первый год это не 10, а 20 миллионов, потому что подтвердить эту гарантию нужно за 3 месяца до истечения срока, то есть дважды за 9 месяцев, за 3 квартала. 20 миллионов – это в пересчете на доллары где-то 740 тысяч долларов. Таких гарантий не существует нигде в мире, во всяком случае фиксированных. Турбизнес в массе своей, российский туроператор, такие компании, они не против в других странах привязать эти гарантии к фактическим объемам реализации услуг или к стоимости путевки. Отправляешь там 100 тысяч туристов, гарантируй, соответственно, права 100 тысяч. Отправляешь 1 тысячу, гарантируй 1 тысячу.
По словам Сергея Шпилько, изменения в законе о туристской деятельности приведут к увеличению цен и монополизируют рынок.
Лоббисты этого закона, им надо не защитить право потребителя, а монополизировать рынок. Поэтому вводятся гарантии, которые для крупных компаний будут стоить гроши, но не будут обеспечивать их предпринимательских и, соответственно, потребительских в отношении туристов рисков. А для небольших компаний, соответственно, эта сумма кажется непосильной, и в том числе региональных. Соответственно, ограничится возможность потребительского выбора, по нашим оценкам, более 90%. Сегодняшних туроператоров либо попытаются продолжать свою деятельность нелегально, либо уйдут с туроператорского рынка. Ну, а дальше произойдет то, что и в других отраслях, то есть на место цены и спроса придет диктат производителя и с точки зрения цены, и с точки зрения качества, потому что рынок будет монополизирован.
Президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько. Уральские туроператоры предсказывают не только экспансию монополистов, но также упадок въездного туризма. С подробностями екатеринбургский корреспондент Радио Свобода Евгений Назарец.
Сегодня не более 10 уральских туристических фирм сами занимаются организацией отдыха и путешествий в отдельные страны. Зато несколько десятков торгуют путевками как агенты туроператоров федерального масштаба. Еще 2-3 года назад местные операторы держали региональный рынок. Первыми не выдержали конкуренции с московскими и петербургскими гигантами региональные туроператоры на популярных направлениях Египет, Турция, Испания, Италия, Кипр. Методом завоевания регионального клиента был демпинг. Буквально в следующий сезон цены поднялись выше прежнего, но ничего поделать уже было нельзя. Новые поправки в закон о туристической деятельности будут очередным ударом по региональным туроператором, объясняет президент Уральской ассоциации туристического бизнеса Сергей Брулев.
10 миллионов рублей – это слишком большая сумма для региональных компаний. Если говорить о въездном туризме, то сумма значительно меньше, но тем не менее и этих денег у тех компаний, которые занимаются въездным туризмом, их тоже нет для того, чтобы вложить как финансовую гарантию. Если говорить о пессимистическом прогнозе, произойдет монополизация рынка.
Очень многие руководители екатеринбургских турфирм воздерживаются от публичных комментариев, но не сдерживаются в частной беседе, называя законопроект лоббистским, нелепым или даже просто дурацким. Начальник юридического отдела туристической фирмы «Фонд мира» Елена Волчатникова – единственная из моих собеседников, кто произнесла, что закон нужен, но все же не такой, каким она его видела в проекте.
Хотелось, конечно, кроме гарантий для туристов, увидеть гарантии туроператора, чтобы этот закон осветил весь ход сотрудничества между туристом и компанией, агентом и оператором, и агентом и туристом от момента заключения договора до момента возвращения из тура.
Уральская ассоциация туристического бизнеса потратила много сил, чтобы довести до законодателей мнение представителей этого бизнеса из регионов, вспоминает президент ассоциации Сергей Брулев.
Мы обращались к агентству по туризму, сотрудничали с Союзом туриндустрии, писали письма губернатору. На базе нашей ассоциации проводилась встреча с нашими коллегами из Перми, Тюмени, Челябинска. Результатом этого обсуждения было коллективное письмо, которое мы в несколько инстанций прописали в Москве. Все наши действия не привели к тому результату, который мы ожидали.
Президент Уральской ассоциации туристического бизнеса Сергей Брулев. Евгения Назарец, Радио Свобода, Екатеринбург.
Владимир Конторович, президент Клуба международных путешественников, придерживается иного мнения. По его словам, после принятия поправок в закон, рынок турбизнеса очистится от нелегальных компаний. Монополизации рынка не произойдет, а цены на туры не повысятся.
Хаотичный рынок, в котором существует 15 тысяч туроператорских компаний, которые ни за что не отвечают перед потребителем. Поэтому каждый год, каждый высокий сезон тысячи наших соотечественников остаются кинутыми туркомпаниями за рубежом, без гостиниц, без самолетов. И за это никто не отвечает.
Разговоры о монополизации рынка в таком случае уместны. И самое главное, цены. Повысятся они или нет?
Они не просто неуместны, это полная чушь. Любому человеку, разбирающемуся в туризме, это абсолютно понятно. Ну, возьмем очень простой пример. Одно из массовых направлений, куда едут россияне, Испания. Этот рынок реально обслуживает от силы 5-6 туроператоров. Никакой монополизации не возникло. Этот рынок конкурирует с другими рынками. Туры в Испанию остаются одними из самых дешевых. В результате введения финансовых гарантий повысится ответственность, но все равно в стране останется несколько сотен или тысяча туроператоров. Договориться с друг с другом о каких-то монопольных ценах абсолютно не представляется возможным.
Таким образом, рынок просто
очиститься от каких-то мелких ненужных компаний или что?
Рынок очистится прежде всего от недобросовестных компаний, которые не хотят нести ответственность за свои действия. Вот и все. Среди таких компаний, к сожалению, попадаются и крупные, от них больше бед, и мелкие. Существует просто огромное количество криминальных структур, которые мимикрируют по туроператоров, торгуют визами, торгуют приглашением в Российскую Федерацию.
Говорил глава клуба международных путешественников Владимир Конторович. Рассматривать в окончательном чтении поправки в закон о туристской деятельности депутаты намерены в пятницу. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это петербургский художник, лидер движения «Митьков» Дмитрий Шагин, организатор благотворительного проекта «Рождественская азбука». А сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Противоречивые оценки в театральном сообществе вызвало назначение нового руководителя Московского театра наций. С должности директора уволен Михаил Чигирь, руководивший театром много лет. Освободившееся место займет популярный актер Евгений Миронов. Это не первое резкое кадровое назначение в Московском театральном в мире в последнее время, санкционированное Федеральным агентством по культуре. У микрофона обозреватель «Свободы» Марина Тимашева.
Театр наций расположен в самом центре Москвы, в Петровском переулке, в старинном здании бывшего театра Корша. С 1989 года он стал именоваться Театром дружбы народов, а с 91-го Театром наций. Чем уникален этот театр, объясняет Михаил Чигирь.
Это первый опыт создания театра в Москве и в России свободного труппы, то есть продюсерский театр. Театр, призванный показывать искусство других театров, но и не чуждого созданию своих произведений, поиска новых форм, имен. И именно эта уникальность и не давала покоя все время существования театра.
Театр участвовал в европейских фестивалях, проводил на своей сцене фестивали театров малых городов и фестиваль современной хореографии «Цех». Здесь же представляли совместно с французским культурным центром проект «Другой театр». Проводили фестивали в российской провинции и выпускали свои собственные спектакли. Через несколько месяцев театр должен был праздновать 20-летний юбилей. Не прошло и года с тех пор, как его основателю Михаилу Чигирю исполнилось 60, его награждали, поздравляли и хвалили те самые люди, которые теперь в одночасье уволили его с занимаемой должности. О том, как развивались события, рассказывает Михаил Чигирь.
Агентством была запланирована в свое время ревизия плановая, и надеялись на результаты ревизии. Просто снимут без шума, то есть замазан человек, он не будет сопротивляться. Но не рассчитали, потому что все-таки я был в свое время начальником контрольно-ревизионного управления Министерства культуры. По результатам ревизии, кроме как на замечание, ничего не смогли натянуть. Творческих претензий за все эти годы не высказывалось, и мне казалось, что театр достаточно интересно работает. Ну и последний был аргумент вообще смешной, что должна быть ротация. Уже в середине ноября я был вызван к Швыдкому. Руководитель агентства сказал о том, что... Ты же понимаешь, что на театр все равно будут нападать. Я тоже, наверное, скоро уже покину этот пост, и тогда я не смогу защитить, потому что вот от Табакова, например, я могу защитить. А вот от молодых, которые великолепно уже провели фестиваль «Территория», вот от них защититься уже тяжело будет мне. Я начинаю предпринимать какие-то попытки защититься сам. Образовал даже попечительский совет во главе с Сергеем Михайловичем Мироновым. И вот, видно, это и ускорило мое увольнение, потому что иначе просто объяснить нельзя, что человека день в день вызывают, вручают приказ об освобождении и о назначении директором, опять же, господина Миронова.
Михаил Швыдкой сказал информационным агентствам. Решение о смене руководства продиктовано тем, что деятельность этого уникального учреждения культуры необходимо оживить, сделать более современной. Чигирь – опытный и профессиональный человек, но уже выработавший определенный ресурс. Многие привыкли относиться к высоким должностям как к неким пожизненным рентам, что совершенно неправильно. Конец цитаты. Прежде ни о какой ротации на такие должности и речи не было. Если говорить о возрасте Чигиря, то в городе есть и такие директора театра, в котором по 85. Если же речь о модели театра нации, то она как раз очень современна. Удивительно и то, что на театр Корша в разные годы претендовали Олег Табаков и Петр Фоменко, но обоим было отказано. Общественность обсуждает две версии. Первая. Ноги растут из администрации президента Российской Федерации. Дело в том, что недавно в Москве прошел фестиваль «Территория». Цитирую Григория Заславского из «Независимой газеты». Спектаклей на фестивале было два, но оба совершенно определенного направления, с многочисленными обнажениями чаще мужского, чем женского тела, с использованием всех тех приемов, которые характерны для экспериментального театра, где шок важнее смысла. Участников территории приветствовал заместитель главы администрации президента Владислав Сурков, а одним из организаторов фестиваля был как раз Евгений Миронов. Возможно, что именно высокий покровитель способствовал назначению актера на должность директора Театра наций. Вторую версию предложил сам Михаил Чигирь. Речь о лакомом кусочке в центре города, старинном здании и прилегающей к нему земле.
Если бы в цивилизованном мире жили, принимали бы людей с программами, выбирали, кто бы лучше руководил этим делом. Но на самом деле это никого не заботит. Театр наций ликвидируется и в угоду коммерческим интересам. 1 января начинает работать закон, который разрешает продажу памятников культуры для их лучшего использования. Наверное, поэтому надо было поспешить.
То есть вы опасаетесь того, что новое руководство театра, кем бы оно ни было, получит возможность продать просто здание бывшего театра Корша, нынешнего Театра нации?
Совершенно верно меня понимаете. С обременениями, правда, может быть, чтобы это оставался театр. А чей он уже будет? Миронов ли? Еще кто-то? Это я уже не знаю.
Совсем недавно в Театр на Сретенке был назначен директором Алексей Малобродский. Сделано это было против воли руководителя Театра на Анатолия Васильева, и театральная общественность дружно заклеймила новоиспеченного директора позором. Теперь на месте Малобродского оказался один из лучших современных актеров Евгений Миронов. Сам он, выйдя на работу, немедленно оформил отпуск на 9 дней, занят на репетициях нового спектакля и от комментариев уклоняется. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжит обзор российской печати. 20 декабря комментаторы московских газет и интернет-издания оценивают громкие заявления директора ФСБ и главы Национального антитеррористического комитета, сделанные в связи с Днем чекиста. Николай Патрушев объявил о начале всеобщей борьбе против шпионов, так называемых инициативников, то есть людей, которые не прочь сделать гешефт на продаже Родины, это цитата, их прикрытие в лице многочисленных международных фондов и организаций. На встрече с руководителями ведущих российских средств массовой информации Патрушев сообщил, что в этом году по отношению к Российской Федерации зафиксирована деятельность 40 иностранных спецслужб. С публикациями на эту тему Владимир Бабурин.
Кроме Николая Патрушева, сообщает издание «Газета», во встрече в здании ФСБ на Лубянке участвовали первый замдиректора, глава пограничной службы Владимир Проничев, замдиректора Вячеслав Ушаков, начальник управления программ содействия Василий Дворников и глава службы обеспечения ФСБ Михаил Шекин. Патрушев сообщил, что в этом году ФСБ пресекла деятельность 116 шпионов. Из них 27 были кадровыми сотрудниками иностранных разведок, а 89 – завербованными агентами. В прошлом году директор ФСБ рапортовал о 20 сотрудниках и 65 агентах, обезвреженных компетентностью. Органами. Но со слов главного контрразведчика выходило, что эта динамика свидетельствует не столько о повышении качества работы ФСБ, сколько об усилении активности иностранных спецслужб. Во всяком случае, о первом Патрушев практически не говорил, о втором говорил много и подробно. Председатель Совета правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов напомнил новым известиям, что в отношении датского совета обвинения выдвигаются уже не в первый раз, и объяснил, почему так происходит. Властям очень хочется, чтобы им дали в руки гуманитарную помощь. Правозащитник напомнил, что когда-то датский совет своими гуманитарными конвоями просто спасал людей в Чечне. Комментируя обвинения в сотрудничестве с иностранными разведками, Олег Орлов предположил, что это как раз обязанность ФСБ ловить шпионов. Если этого не происходит, то очень странно выглядит, когда ФСБ начинает нам публично заявлять: «А там-то что-то не так. Ловите, доказывайте, арестовывайте, высылайте». Ведомости в комментарии о заглавленном «Враг не дремлет» напоминает, что через полгода после громкого разоблачения английских шпионов с их камнем изобличенных сотрудников посольства из России не выслали. Может быть, действительно быстрый рост экономики и уровня жизни, стабильная политическая ситуация в России не по нутру кое-кому на Западе. Отсюда и рост числа шпионов. Во всяком случае, материальная обеспеченность российских спецслужб улучшается. Михаил Фродков на коллегии ФСБ употребил выражение «увеличены на четверть». По оценкам Института экономики переходного периода, доля секретных расходов на органы безопасности составляет 96-97%, отмечают ведомости. Комментарий на сайте газеты. По оценкам социолога Ольги Крыштановской, 78% сотрудников госаппарата – выходцы из силовых структур. Могло ли такое быть даже при Брежневе? Бога нет, в смысле нет Центрального комитета, значит, все дозволено. Теперь мы перешли из категории грязи на уровень князей с мигалками. Отныне мы крушуем бизнесы, становимся героями романов Пелевина, внедряем православие и подлинно русские духовные ценности – баню, рыбалку и борьбу с черно... Звучала и другая тема – коррупция, обращает внимание независимая газета. В отношении коррумпированных чиновников расследуется 70 уголовных дел. К ответственности привлечены 35 руководителей органов местного самоуправления и 17 должностных лиц региональных органов власти, сообщил глава ФСБ. При этом, по словам Патрушева, органы безопасности в своей деятельности ощущают поддержку населения страны. За 2006 год на телефоны доверия ФСБ поступило 3700 сообщений. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 20 декабря петербургский художник Дмитрий Шагин, организатор благотворительной акции «Рождественская азбука». Под руководством Шагина известные в Петербурге люди, например, дирижер Юрий Тимирканов, актриса Алиса Фрейндлих, губернатор Валентина Матвиенко, принимают участие в создании 30 полотен в стиле русского лубка с изображением букв русского алфавита, а также слов на эту букву и картинок, иллюстрирующих эти слова и буквы. В середине января полотна будут проданы с аукциона, а сбор пойдет городским детским больницам. Дмитрий Шагин родился в 1957 году в Ленинграде, получил художественное образование, свои работы выставлял с середины 70-х на выставках неофициальных ленинградских художников. В 1984 году организовал творческое объединение «Мечки», определяющее себя как общественно-эстетическое движение в поэзии, живописи, музыке и стиле жизни. Работы Шагина приобретены многими музеями и частными коллекционерами в России и за ее рубежами. О человеке дня Радио Свобода говорит корреспондент нашего радио в Петербурге. Татьяна Вольская.
Дмитрий Шагин – человек большой. Во всей его фигуре сквозит основательность и мягкость, не противоречащая, как ни странно, разухабистому образу Митьков, столько раз запечатленному на их опусах тельняшки под расхристанным ватником и хулиганской ушанки. Под всем, что делает главный Митек, каким-то непостижимым образом чувствуется, что делается это не на пустом месте. Недаром, видно, прошло детство в семье художника, недаром трехлетний Митя, по его собственным воспоминаниям, возюкал красной краской по картине отца, восторженно крича «Пожар! Пожар!». А когда отец отобрал картину и дал ребенку пластилин, на свет тотчас же появились барельефы по мотивам фильма «Александр Невский». И художественная школа, и Академия художеств, пусть и незаконченная, все это недаром. Хотя и Академия кочегарок тоже явление закономерное, а уж в котельную судоремонтного завода Шагина точно привела сама судьба. Вот они, катера и тельняшки, ставшие символом Митьков. Хотя Дмитрий Шагин любит повторять, что Митьки никого не хотят победить, пока им удалось победить даже ту непобедимую силу, которая столь успешно выселяет кого угодно, откуда угодно. Помню забаррикадированную дверь Митьковской мастерской, суды, угрозу оказаться на улице со всеми картинами. И вот чудо. Сама Валентина Матвиенко спасает художников, дарит им дом. Мало кому при таком раскладе удается сохранить лицо, не выглядеть купленными и ангажированными властью. Митя Шагин, сотоварищи, счастливая исключение. Наверное, поэтому и его рождественское действо с удивительной идеей рисовать азбуку руками разных знаменитостей, начиная с губернатора города, выглядит естественным и чистым, как само Рождество. Тем более, что вся выручка от проданных шедевров пойдет в институт имени Турнера на лечение больных детей. Дмитрий Шагин, большой и добрый, вполне рифмуется с Рождеством, он сам с его веселыми картинами и добрыми делами похож на рождественский подарок, слегка кустарный, но сделанный от души.
У «Человека дня» Радио Свобода Татьяна Вольская. Над итоговым выпуском программы «Время свободы» работали продюсер Оксана Крутоверцева и Наталья Пахомова, автор и ведущий программы Андрей Шарый. После новостей в эфире «Свободы» поверх барьеров, как обычно по средам, Иван Толстой представит европейский выпуск радиожурнала. Я прощаюсь с вами. Всего доброго.
Пять болгарских медсестер и палестинский врач сейчас занимают мои мысли больше, чем когда бы то ни было.
Власть в России потеряла свою демократическую основу.
Бывшие воспитанники интернатов греются как могут.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Рыба товар скоропортящийся, но вот уже более недели на латвийско-российской границе простаивают эшелоны с латвийской рыбой.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет.